Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее беседа Александры Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 124. Божие наказание и любовь. «Прогневал я грехами своими Тебя, Господи, но Ты неохотно гневаешься, потому что преисполнен преизбыточествующей милости, и лепота Твоя невозмутима. Ты море щедрот, а наши неправды нечистая капля. Одна же капля не может возмутить необъятного моря. Ты не смущаешься, когда негодуешь, и не гневаешься, когда наказываешь. Если бы разгневался Ты, когда наказываешь, то мир не стерпел бы гнева Твоего. Твои удары исполнены любви, Твое наказание пламенеет щедротами. По любви своей, когда и наказываешь, имеешь в виду одно только благо. Жезлы наказания Твоего срезаны с древа милосердия Твоего. К чему коснется жезл Твой, везде удар приносит великое благо. Когда наставник наказывает своего воспитанника, то не по ненависти бьет его, но желает ему пользы, и, любя, наказывает его. И твой удар поражает из любви, а не по злобе наказываешь ты. Нашего блага желаешь ты, Господи, потому что всеми способами доказываешь милосердие свое. Нетрудно тебе сносить неправды наши, потому что ты творец естества нашего. Ты не обременяешься своим творением, потому что знал нас прежде, нежели сотворил. Кто переносит беспокойство от хождения за младенцем, как не матерь, которая родила его? Кто переносит неправды мира, как не Господь его? Творцу легко переносить все тяжелое от тварей своих, потому что если бы не захотел он переносить, то и не сотворил бы тварей. Еда забудет жена от рача свое, еже не помиловати исчадие чрева своего. Но если и забудет жена от рача свое, то Бог не забудет мира, сотворенного им. Подвиглись естественные щедроты Его, и Он зачал и породил тварь, как младенец из матернего чрева изник из воли Его мир. И вот подъемлет и носит Он мир, как питающая млеком своим мать с любовью носит плод, порожденный из чрева Ея. Милосердный Отец родил нас и питает кровью Сына Своего. Так матерь дает сосцы свои детищу своему, чтобы напитать его. Младенец сосет грудь и приемлет от матери потребную для себя пищу, Сколько нужно ему, столько и всасывает в себя пищи из сосцев матерних. Младенец не умеет обратиться в другую сторону и где-нибудь в другом месте искать себе пищи, а не у матери своей. Так и мир от тебя только, Творец, заимствует поддержание жизни, и никто не может дать ему пищу, кроме тебя, единого».
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире 10-я передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В этом цикле протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывает не только о последовании богослужений Божественной Литургии, но самое главное — о внутренней их сущности, и таким образом даже не только об одном богослужении, о литургии, но, пожалуй, и о всем христианстве в целом. Сегодня у нас своего рода дата, 10-я передача. И мы еще не занялись, собственно, богослужениями литургии, потому что необходимо было выяснить множество вещей. Условия для совершения литургии, например, главным из которых является вера, храм. И сегодня мы продолжим этот разговор и подойдем уже к тем материальным условиям совершения литургии, которые находятся в алтаре. И прежде разговора о хлебе, вине и воде, которые преосуществляются в тело и кровь Христову, я хотел бы узнать о том, что вообще видит священник в алтаре, потому что подавляющее большинство мирян, конечно, там никогда не бывает. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, вопрос задан, я жду ответа.
В алтаре мы прежде всего находим все то, что необходимо для совершения богослужения. И, наверное, будет совершенно справедливо сказать, что прежде всего для совершения божественной литургии. Потому что, как мы уже говорили, упоминали неоднократно, главный смысл существования церкви, то, как сама церковь осуществляется, как она формируется, в чем, собственно говоря, и происходит становление Церкви как организма богочеловеческого, это именно Евхаристия, это именно литургия. Поэтому, если мы проникнем за алтарную преграду, за иконостас, если мы входим в алтарь теми или иными, это говорится, северными или южными боковыми дверями, то прежде всего посреди алтаря мы видим то, что называется престолом. Это, как правило, такой кубической формы возвышения, которое устроено следующим образом. В большинстве случаев престол имеет внутри себя некий такой деревянный каркас, обшитый тоже, может, каким-то древесным материалом. Хотя бывают исключения, когда престол изготавливается из камня. Ну, допустим, облицован мрамором или еще каким-либо другим благородным таким, ну, вот, имеющим более твердую структуру, чем дерево-материалом. Ну, это не принципиально. Вот этот вот деревянный каркас, который имеет место быть в большинстве храмов посреди большинства алтарей, обычно обтянут особого рода материей, довольного цвета, может быть, с изображением креста, могут быть какие-то еще другие изображения. И сверху еще покрыт того или иного цвета покровом, такой пеленой, которая может меняться в зависимости от того или иного праздника, от того или иного времени, года богослужебного. А тогда, когда престол обычно освящается, то вот используемая материя, в которую сам престол облечен, обычно уже замене не подлежит, если только по каким-то причинам, ну, там ее износа, вот и уже по благословению правящего архиерея можно было бы это проделывать. И вот когда освящается престол, а престол должен вместе с храмом, как правило, освящать архиерей, хотя может до полного такого освящения архиерейским чином алтаря, престола, храма может временное такое совершаться освящение не архиереем, а священником или собором священников. Но в конечном счете при таком полном освящении архиерейским чином в престол закладывается частица мощей в основание престола, внутри престола. Это древнейшая традиция, которая берет начало свое еще с первых веков христианства, когда христианство было гонимо, и вот в эти первые века, часто где-нибудь в римских катакомбах, литургии совершали фактически на надгробиях, можно сказать, даже и на мощах, на костях мучеников. И позже, когда церковь уже перестала быть гонимой, эта традиция получила такие формы, что обязательно в основании престола, на котором совершается божественная литургия, закладывается частица мощей тех или иных святых. Чаще всего это, кстати, вот говоря, тоже частицы мощей древних мучеников. Хотя это специально не регламентируется. Мало того, мы уже касались этого вопроса. Напомним, что частица мощей вшивается и в тот плат, который лежит на престоле, плат с изображением положения Христа Спасителя во гроб и с подписью епископа, который таким образом делегирует право совершения литургии тому духовенству, которое служит в этом храме. И вот я повторюсь, в антиминте, а слово антиминс – это буквально вместо престола, плат означает. Вот в антиминс обязательно тоже, по крайней мере, в русской традиции, обязательно вшивается частица мощей. Этот антиминс лежит тоже вот на престоле сверху.
Отец Андрей, и все же я не совсем понял, что такое престол по сущности своей, что он символизирует, о чем напоминает. Вы используете его в алтаре как стол, или это престол в том смысле, как мы говорим о престолах, скажем, царей?
А вы знаете, тут все смыслы почти присутствуют. Престол – это действительно тот самый стол, на котором совершается бескровная жертва, то есть на котором совершается Евхаристия, и на котором Господь непосредственно хлеб, который мы предлагаем для этого, и вино, которое мы предлагаем для этого великого действия, для этого великого таинства, силой Божией освящается как тело Христово и как кровь Христова. Это же и символизирует собой престол гроб Христов, потому что победа над смертью осуществляется именно благодаря крестной жертве Христа, благодаря его сошествию в ад и благодаря тому, что его пречистое тело, снятое с креста, полагается до момента воскресения во гробе, и гроб, который, как всякий гроб, изначально был символом смертности, тленности, конечности человеческого бытия, становится источником нашего воскресения. Гроб Христов, он живоносен, он воистину является еще и пасхальным символом, поэтому, повторюсь, это вот возвышение вот этот стол посреди алтаря, он является и живоносным гробом Христовым, он является и действительно престолом самого царя, он является и тем жертвенником, на котором осуществляется самое главное таинство христианской церкви – литургия.
Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» главный редактор этой радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов с рассказом о богослужениях Божественной Литургии. Сегодня мы с вами находимся как бы внутри алтаря, и отец Андрей рассказывает о том, что мы там видим, для чего служат все те предметы, все то убранство, та обстановка, что находится там. Разговор идет о престоле, и все-таки я не до конца понял вот эту сущность престола как жертвенника, если мне приходилось читать в литературе, что есть и боковой жертвенник. В чем их различие, для чего служит тот и другой, в какие моменты совершения литургии, проскомидии?
Да, вы совершенно правы. В современном устроении алтаря слева от престола тоже находим такую своего рода столешницу, такой стол, возвышение, которое называется жертвенником. Но чтобы пояснить различия между, собственно, вот престолом и жертвенником, мы должны коснуться некоторых исторических реалий. Дело в том, что божественная литургия, естественно, она не сразу сформировалась в том виде, в котором мы сейчас ее видим. Сейчас мы четко различаем в божественной литургии, по крайней мере, три части. Это проскомидия, буквальное слово, если это перевести, это означает приношение. Это литургия слова или литургия оглашенных. И это литургия верных, которая, собственно говоря, и включает в себя основные молитвословия, связанные со освящением святых даров. В древности, ну, по крайней мере, где-то до середины, может быть, даже отчасти до конца первого тысячелетия, ну, по крайней мере, как говорят исследователи, где-то века до восьмого, проскомидия еще не представляла развитого отдельного чина, который сейчас мы выделяем в отдельные, даже вот предваряющие начало самой литургии последования. Было, безусловно, приношение. Приношение хлеба и вина, приношение того, что является, как это можно еще выразиться, материей таинства.
Прошу прощения, слово «приношение» здесь вы употребляете в буквальном смысле? Прихожане приносят в храм хлеб и вино?
Да, буквально, буквально. Как правило, не было развитого института печения просфор, не было отдельного такого, что ли, внутри церкви специального цеха по изготовлению просфор. Это было заботой, как правило, ну, непосредственно членов общины того или иного, как бы мы в наше время сказали, прихода. Причем приход в более древние традиционные времена, он представлял собой нечто более такое устоявшееся, не то, как вот, допустим, сейчас в наше время взять какой-нибудь московский храм. как, например, у нас здесь в храме Благовещения в Петровском парке, более-менее постоянное число прихожан, ну, в среднем, может быть, около 1500 человек. А, как говорится, захожан и тех, кто бывает, там, может быть, Великим постом, или люди приезжие, вот, временно проживающие, работающие в Москве и тоже приходящие в храм, но потом куда-то опять отбывающие на постоянное место жительства, которых мы больше уже не видим, они тоже присутствуют. И вот так вот четко учесть, кто является прихожанином, кто не является прихожанином, довольно сложно. То есть, конечно, есть люди такие постоянные, которых мы знаем в лицо, а есть люди, с которыми мы знакомы более эпизодически, хотя они тоже приходят к таинствам, исповедуются, причащаются. То есть структура современного прихода, она не имеет таких вот определенных границ, которые можно было бы легко очертить или как-то вот легко подсчитать количество, собственно говоря, верных, причащающихся за литургией. Но вот в более традиционные древние времена все-таки структура постоянных прихожан, христиан, присутствующих на литургии, причащающихся на литургии, она была более такой очевидной. То есть верные действительно были все известны в лицо. Собственно говоря, когда возглашалось, что вот изыдите оглашенные, то присутствующие некрещенные люди, готовящиеся к крещению или отлученные от причащения, они действительно должны были покидать храм, и двери храма затворялись на самом деле. И больше уже никто из некрещенных или недостойных по тем или иным причинам причащения не мог внутрь собрания верных, причащающихся, уже проникнуть. И вот из этих действительно верных, действительно постоянно присутствующих на литургии и причащающихся, и составляющих реально ту или иную церковную общину, кто-то был обязан приносить хлеб и вино, вот, готовить тот хлеб и то вино, отвечать за это для совершения очередной литургии, очередной Евхаристии. И это было таким долгом, таким послушанием самих христиан, которые не были как-то вот с этим связаны профессионально, или это не рассматривалось как такое какое-то вот специальное внутри церкви направление церковного делания. Это было вообще просто делом христиан. Это, кстати говоря, насколько приходилось читать вот в литературе о литургии, кое-где до сих пор на Востоке в православных церквях такая традиция сохраняется, когда домохозяйки, те или иные христиане, христианки, они пекут просфоры для совершения литургии в той общине, которой они принадлежат. И вот когда этот хлеб и это вино приносилось в церковь, то оно принималось диаконами, установленными служителями, вносилось в алтарь, причем исследователи литургии пишут, что для этого даже было специальное отдельное помещение, которое вот служило как раз-таки для принятия приносимого хлеба и вина и для предуготовления приносимых даров, для дальнейшего их использования непосредственно в Евхаристии, в литургии, для дальнейшего их освящения, как тело и кровь Христовы. Но характерно то, что, как я уже сказал, такого вот отдельного чина проскомидии первоначально не было, и, собственно говоря, приношение даров вместо проскомидии совершалось, осуществлялось уже ближе к литургии верных, непосредственно перед великим входом. То, что вот сейчас именуется великим входом, когда поется херувимская песнь, вот несколько забегая вперед, это как раз-таки момент, один из таких кульминационных в божественной литургии. Изначально он был, собственно говоря, вот принесением даров хлеба и вина в алтарь для дальнейшего их освящения. А в наше время Это перенесение тоже заранее предуготовленных даров с жертвенника на престол. Жертвенник, он именно служит совершению проскомидии как таковой, то есть предуготовлению, принесению даров, чтобы потом божественная литургия, уже вот само освящение, полное, окончательное даров, совершалось бы на престоле. На престоле, о котором мы начали говорить в этом сюжете.
Я напоминаю, что о богослужениях божественной литургии рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор шел о престоле и жертвеннике. Некое уточнение, отец Андрей. Престол – это некое центральное место алтаря. И все святые предметы, которые принимают участие в богослужении, они тоже находятся на престоле. Например, Евангелие, которое вы используете при совершении литургии.
Ну, во-первых, не все предметы, которые используются за литургией, все время находятся на престоле. Вне божественной литургии обычно вот те основные священные сосуды, которые мы используем, как, например, чаша, дискос и другие, они убраны в жертвенники или на жертвеннике стоят. А во время совершения божественной литургии, как уже было замечено, они переносятся на престол. Но вот если мы зайдем в алтарь не в момент совершения богослужения, а перед его началом, то мы увидим, что на престоле Значит, помимо антиминса, о котором уже было сказано, и который является очень важной и обязательной, необходимой составляющей алтарной атрибутики, вот он лежит в передней части престола сверху, обычно на антиминсе сверху полагается Евангелие. Евангелие на церковно-славянском языке обычно красочно изданное и в таком в большинстве случаев тоже красочном переплете, металлическом, позолоченном или посеребренном, с теми или иными украшениями, с изображением, связанным с событиями евангельской истории. Могут изображаться четыре евангелиста, святые апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Может изображаться, быть изображение воскресения Христова на Святом Евангелии. Кроме того, на престоле обычно за Евангелием, уже в такой вот дальней его части, находится священный сосуд, который называется дарохранительница. Обычно в этом сосуде хранятся так называемые запасные святые дары. То есть это дары, которые были освящены ранее на одной из божественной литургии. Чаще всего это делается в Великий Четверг, когда освящается не один агнец, а может освящаться еще специально агнец, и он раздробляется, и частицы раздробленные мочуются в крови Христовой, и потом они подсушиваются, и в таком вот подсушенном виде хранятся вот в этой самой дарохранительнице, что тоже все время на престоле пребывает. С какой целью? Ну, с той простой целью, что если священника зовут на дом к болящему, там, к умирающему, ну, к тяжелоболящим людям, и есть необходимость их причастить святых Христовых тайн вне церкви, вне храма, то священник берет из этой дарохранительницы частицу или несколько частиц, если ему надо причастить несколько человек, допустим, в больницу он идет, полагает их в специальную дароносицу, специальным образом устроенную, где есть маленькая чаша, где есть маленькая тоже лужица, ложечка, идет к болящим, вливает в эти вот сухие дары немного вина, немного теплой воды, они размягчаются возле болящего, и таким образом болящие христиане могут быть причащаемы и непосредственно вне храма. То есть можно сказать, что тогда Евхаристия по милости Божией приходит к этим людям, которые до храма просто дойти не в состоянии. Кроме того, на престоле мы можем найти лежащие так называемые напрестольные кресты. Они обычно полагаются по боковым сторонам престола. Кресты эти используются по прямому назначению. Священник благословляет этими крестами, дает их для целования верным в конце божественной литургии.
Отец Андрей, почему кресты, а не крест?
Ну, я имею в виду, что обычно два креста лежат на престоле, по правую и по левую руку.
А в чем смысл этого?
Смысл что? Почему именно два креста?
Да-да.
Ну, я, честно говоря, не сталкивался с каким-то символическим толкованием этого вашего вопроса, вопрошания.
Какой-то практический смысл есть?
Смысл, видимо, просто некая эстетическая сторона здесь, наверное, присутствует. Для симметрии они лежат, два креста, для удобства. Потом, допустим, если служат, например, не один священник и много народа, то могут два священника давать крест народу, даже не только два, но тогда кресты другие, больше двух, они могут возлежать на горнем месте, которое находится за престолом, или где-то еще специально, но в каких-то местах таких вот сосудохранительницы, что ли, какие-то специальные для этого оборудованные шкафы. То есть количество крестов в алтаре, оно не регламентируется, не лимитировано, а присутствие двух крестов справа и слева на престоле, оно как-то вот уже традиционным является, и мне кажется, что это объясняется скорее такой вот практической и эстетической функцией. Я не думаю, что здесь какой-то есть особый таинственный или символический смысл.
Отец Андрей, благодарю вас за рассказ. Время этой передачи конкретной истекает, и я должен выразить вам признательность за то, что мне, например, становится понятнее то, что находится
в самом таинственном помещении на земле, в алтаре православной церкви. Всего доброго.
Храни Господь.
В передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучал фрагмент песнопения знаменного распева, а также музыка ведущего программы, композитора Ивана Вишневского. До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Первое радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры. Дорогой Алексей Михайлович, очень радостно вновь быть у вас в гостях в Центре восточно-христианской культуры. И наши радиослушатели до сих пор вспоминают ваш замечательный рассказ о поездке на Косово и Метохию, участие в ЮНЕСКОвской миссии. Уже не один раз повторяли этот рассказ, и мы получили множество прекрасных отзывов. Но вот теперь я знаю, что у вас была потрясающая поездка в Эфиопию, страну необычайную, труднодоступную. Конечно, поехать в Эфиопию – это не то, что слетать во Францию или в Грецию. Ну вот, как вы там оказались прежде всего?
Поездка в Эфиопию – это давняя мечта. Конечно, вы сейчас вспомнили наш разговор о поруганном Косово и его православных святынях. Это была очень грустная миссия. У меня даже язык не поворачивается назвать это поездкой. То есть, это была такая тяжелая, в каком-то смысле неблагодарная, но необходимая работа, которая была сделана, но, как вы знаете, политически закончилась так, как хотели в тот момент люди, в руках которых была реальная сила. И сейчас только, простите за некоторое отвлечение от нашего сюжета, вдруг как бы люди на Западе стали понимать, что они сделали, потому что ведь люди, которые реально отвечают за погромы, в 2004 году, вот в результате которых и была собрана наша миссия ЮНЕСКО. То есть люди, организовавшие эти погромы, стали властителями Косово, так официально, так сказать, демократически избранной властью, а де-факто назначенной и одобренной западными союзниками. Но вот теперь выяснилось, что спустя почему-то много лет выяснилось, что эти люди не только главы наркомафии, но еще и виновны в страшных преступлениях, в том числе торговле человеческими органами. И вдруг огромное количество людей на Западе сказало: «Ах, какой ужас!» Почему-то не заметив то, что те же самые люди творили по отношению к сербским православным памятникам. Но это так, к слову, такое грустное послесловие к нашему разговору. Правда, можно только молиться и благодарить Бога за то, что с 2004 года там не разрушено ни одного православного храма. Но, видимо, тоже это именно потому, что вот те люди, которые управляют ситуацией, в этом не заинтересованы. Ну, может быть, еще и по промыслу Божию тут мы можем только догадываться. Возвращаясь к Эфиопии, да, это была давняя мечта, уже, слава богу, не связанная ни с какими драматическими событиями. Просто получилось, что это такая последняя древнехристианская страна, которую я не видел. И давно хотел туда поехать, и просто как-то не складывалась возможность. А тут группа моих добрых знакомых и несколько близких друзей решили, что вот надо это увидеть. И собралась небольшая, очень симпатичная компания, можно сказать, единомышленников. Значительная часть этих людей могут быть названы просто профессиональными путешественниками. Историком и искусствоведом среди них был я один, но все это очень образованные люди и много чего видевшие. И мы организовали вот такую поездку, можно ее даже назвать маленькой экспедицией, по изучению и ознакомлению с памятниками Эфиопии, в первую очередь древнехристианскими памятниками. Они в своем большинстве находятся на севере страны.
Ну, пожалуйста, прежде несколько слов о самой стране, может быть, первое впечатление от этой страны, от людей, нравов их, природы, животный мир. Ведь там наверняка все совершенно другое, не похожее на нашу европейскую часть.
Это очень особый мир. И вы знаете, я когда ехал в Эфиопию, почему-то ожидал увидеть Африку. Все-таки это фактически центральноафриканская страна, находящиеся в глубинах Африки, рядом с ней Кения, например, и вот такие места такой легендарной Африки. И должен сказать, что я не нашел там ничего, чтобы мне напомнило вот такую типовую картинку африканской жизни, африканского пейзажа. Страна оказалась совершенно особой во всех смыслах. Во-первых, это страна высокогорная. То есть в основном она находится на высоте 2500-3000 метров над уровнем моря. Это означает целый ряд вещей. Во-первых, то, что там нет африканской жары. Там в течение всего года температура колеблется в интервале от 20 до 27 градусов тепла.
Вы в каком месяце были?
В январе, в начале января.
И было очень тепло?
Ну, 20 градусов – это не очень тепло, но было, так скажем, в районе 20 градусов, да? При этом с холодными ночами. Это высокогорье, поэтому, например, мне немножко не хватало кислорода, и местами, так сказать, было не очень комфортно физически. Но это вопрос привычки. Значит, первое. Природа совершенно вот не африканская в соответствии с какими-то стандартными представлениями о ней, стереотипами. Второе. Люди. Эфиопы не негры. Вот можно это так сформулировать просто. Они эфиопы. Это очень красивые люди. По типу мне напомнивший грузин. С очень тонкими чертами лица. Многие высокие, хотя есть разного роста. Очень стройные, очень красивые женщины, как статуэтки, с длинными шеями, с длинными ногами, очень прямыми спинами. И действительно поразительно тонкими чертами лица, вот абсолютно без такой африканской как бы размытости черт. При этом они невероятно смуглые, почти черные, но не черные. То есть очень-очень смуглые. И что касается типа, то я в полной мере осознал, оказавшись в Эфиопии, что наше все Александр Сергеевич Пушкин, конечно, типичный эфиоп. Абсолютно типичные эфиопские черты лица, только за исключением более существенно более светлой кожи. И, кстати говоря, он и сильно похож на последнего эфиопского императора Хайле Селаси. Просто поражаешься. Ну, впрочем, может быть, это и не такое случайное сходство, потому что, как известно, Ганнибал, араб Петра Великого и прадед Пушкина, происходил из царского рода эфиопского. Так что, может быть, они с Хайле Селасием и дальние родственники. Вот. Это что касается о людях. Очень еще что тоже поразило, некое чувство собственного достоинства, которое присутствует в этих людях. и какая-то ясная реакция на мир и, несомненно, живой ум, в том числе и очень простых, очевидно, малообразованных людях. У этого есть свое объяснение не только в древности этой цивилизации, но также в том, что в Эфиопии поразительным образом для Африки никогда не было рабства. Никогда не были рабами. И они никогда не были колонией. Там было 5 лет итальянской оккупации. Было такое итальянское нашествие при Муссолини. С 35 по 41 год. В 41 году, значит, эфиопские повстанцы их выбили, итальянцев, вместе с англичанами. Они получили помощь от британского экспедиционного корпуса, и итальянская оккупация на этом закончилась. Но они не успели создать там никакой колонии. Они, так сказать, физически, военным образом захватили страну, но колонии не было. И то, что это исторически свободные люди, там очень чувствуется. Люди при этом в массе своей очень бедны. То есть, конечно, уровень жизни там считается хорошим по африканским меркам. Но по нашим меркам это даже тяжело себе представить, потому что там средняя зарплата в городах около 30 долларов в месяц. А в деревнях около 10.
Это сельскохозяйственная страна, то есть деревень больше?
Да, конечно. И как с промышленностью, там большие проблемы. Там был период такой советской власти, в кавычках, известного людям старшего поколения коммунистического диктатора под именем Менгисту Хайле Мариам. Тогда там было очень много советских людей, и Советский Союз самыми разными способами оказывал помощь братской Эфиопии, в которой, ну, вот, происходили все коммунистические безобразия, как и в других странах, как и в самом Советском Союзе там, в сталинское время, так и там, в Камбодже, и в Китае, и в других местах. Но это все продолжалось до 1991 года, и индустриализация при помощи Советского Союза и так ничем и не кончилась. В общем, сами эфиопы восстали и свергли этого Менгисту Хайле Мариама, который убежал в Ливию к своему другу Муаммару Каддафи. Да, то есть уровень жизни невысокий, но ощущение какой-то стабильности существует. И как-то люди, такое ощущение, что вполне приспособлены к своему нынешнему существованию, хотя при этом время от времени, поскольку мы ездили по стране и в деревнях, встречаешь людей, особенно старшего поколения, очевидно недоедающих.
А застройка, скажем, напоминает Египет?
Нет, не сказал бы. Смотря какая застройка. То есть, такие деревни эфиопские вообще выглядят особенно. Это такие круглые хижины.
Каменные.
Такие глинобитные в основном, покрытые либо сухой травой, либо пальмовыми листьями. Вот. Причем там вместе живут прямо как какие-то древние библейские времена, и люди, и скот. Вот впечатление от Эфиопии как от страны, вот ощущение какой-то романтичной первобытности. Потому что вот люди пашут на валах так же, как, очевидно, они это делали 2000 лет назад. Вообще все это сельское хозяйство, там сушат траву на деревьях. Ну и вообще такое, как бы, вот присутствие современной техники совершенно не чувствуется. Еще, пожалуй, вот это такое, если брать не собственно художественное, а впечатление от страны, то, пожалуй, это главное. Это земля и страна в очень малой степени затронуты глобализмом. И вот влиянием этой современной цивилизации, которая иногда нам нравится, а чаще вызывает у нас какое-то отторжение, а иногда и агрессию, так вот этого глобализма в Эфиопии существенно меньше, чем в других местах мира. Возможно, потому что Эфиопия, этот самый большой мир глобальный, очень мало интересует. Там особенно нет каких-то важных полезных ископаемых, нет нефти. И, собственно говоря, как бы ее бросили. Может быть, на ее счастье. И вообще вот это главное ощущение общее того, что этот мир, где сохранилось что-то очень древнее, в совершенно нетронутом состоянии.
Подошла к концу первая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев, солдат Кузьма, из детских воспоминаний приятеля. Да, он по-прежнему меня мыл. Помню, как я вскарабкался на диван в предбаннике. Я уже умел это делать. А парень надоеда сказал: «Теперь можно и солдата позвать». Так и осветилось все в комнате, хотя в ней и так было светло. И было все так, как раньше. Знакомо хлопнула дверь на пружинке. Послышалось знакомое кряканье, шорох сухого веника и шарканье опорков. И опять прежний солдат Кузьма, ни шинели, ни крестиков. На нем белая рубаха, накинут рыжий кафтан, на голове знакомая кепка с порванным козырьком. «Здравия желаю!» — говорит он, вытягиваясь и козыряя. «Я страшно рад, я счастлив при виде Кузьмы. Я спешу вынуть из кармашка припасенный для него подарок, который я сам придумал. Маленькую оловянную пушечку на колесиках, которую можно возить за ниточку». Он берет ее, вертит, ставит на свою большую ладонь, отводит руку и смотрит. Парень хохочет. «В лох тебе из ее стрелять в самый раз!» «Ты ее себе на столик поставь, — говорю я Кузьме. — Там... у тебя были такие пушки?» «Маленько побольше», — отвечает Кузьма, перекатывает пушечку на ладони и осторожно ставит на окошко за моей спиной. «Это я тебе. Это твоя пушечка». «Моя?» Он очень рад, улыбается, покачивает головой, берет пушечку, опять ее перекатывает на руке и называет меня чудаком. «Ну-ну». Поставлю у себя на полочку, на знак памяти. И опять все так, как всегда. Полутемная банька, и сверчок, и Кузьма. Он все так же моет меня, царапает голову, мягко-мягко намыливает особенной своей мочалкой, осторожно переворачивает на спинку, несет на полок, похлестывает веничком, потом забирается на самую верхнюю полку, в страшную жару покрякивает там и начинает: «Та-там-та! Морозы были! О, какие морозы были! Ах! Хорошо кости попарить! А-а-а-а! Нашего брата померзло там, на горах на Балканских! И ты мерз, а? Мерз, Кузьма?» — спрашиваю я. «Как все, так и я. Всю себе морду я там обморозил, вот когда я до теплоты-то добрался». А сверчок потрескивает, сверчит, цыр-цыр. «Где ж твоя трубочка-то? Старая-то?» — вспоминаю я. «Да что, брат, какое дело-то вышло, — говорит он, — утерял я ее там на горах. Сказать не могу, как жалко. когда мёрз-то, так, брат, покурить захотелось, обогреться, сказать не могу. Достал я её, а руки-то занялись, захолодали, она у меня-то в снег-то и упади, как провалилась. А метель была. Весь снег перерыл, нет и нет, чисто как сгибло. Как стает снег, турк какой-нибудь найдет. Так жалел, сказать не могу. И мне так жалко той трубочки, что хочется плакать. Англичана не видал опять? А чего ему там делать? Там, брат, я турке, о, досуда навидался. А турк тебе ничего не подарил? Как не подарить? Подарил. Вот тут вот, показывает он на ногу под коленом, в самое это место стукнул меня пулькой, да спасибо выскочила. Вот сюда вот. Я поднимаюсь к нему в самую жарищу, пробую ногу, чувствую, жестко тут и ямка как будто. Теперь у него, значит, 3 пули. С туркой, брат, не шути, говорит Кузьма. Он мастер драться. Драться с ним одно удовольствие. А не говорил с ним в канаве? В какой канаве? А, это как с англичаном-то? Не случилось. А коль бы случилось, а чего не поговорить? Как под плевной мы стояли, крикнешь бывало. Эй ты, здравствуй, Осман Паша. А он сейчас отзовется. Салам аленька. По-ихнему, значит, здравствуй. А то кашке алтын. Кричит, значит, как вы поживаете. И всякая штука. Ничего, народ хороший. Да ведь и то сказать. Он за свое про свое воюет, там и тоже за свое. Так оно и кружится, кто за что. Ну, только, конечно, мы за правду, за православных христиан. Дремлется в теплоте и полутьме полка, а сверчит сверчок, а Кузьма все рассказывает про турецкие сады, про большой турецкий город, где продают туфли и ковры, хороший табак и многое. Но пора. Он подхватывает меня и несет скачивать. Вот и последний таз, и я жду, скажет ли он, как раньше, и слышу радостно: много лет, сударь, здравствовать, не помирать, мылиться, париться, крыс, мышей не бояться, с легким паром оставаться. Да, он совсем прежний, хороший и веселый. И еще не раз мыл он меня, и не раз приносил я ему что-нибудь на знак памяти: хрустальный шарик, сводную картинку, карамельку. И много лет мало кому известный, только в большие праздники надевавший свои кресты, знаки незаметного геройства, нес он малопочетную свою должность парильщика при банях. Потом стал слабеть, стали сильнее кричать в нем забытые было раны, и его поместили в военную богадельню. Теперь его уже нет на свете, но, как видите, от него кое-что осталось, о чем не грех рассказать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.